Часть третья. Там, где кончается путь. Глава девятая. Череп мутанта. Верно подмечено. Ждать да догонять хуже нет. Догонять бы еще так-сяк, но ждать было совсем не вмоготу. Что-то похожее бывает, когда бросишь кубики в игре. Они катятся по столу, показывают то одну, то другую грань. А ты ждешь, когда же остановятся, и что там выпадет. Кубики замрут рано или поздно. Ты прекрасно знаешь, что им не вечно катиться, но как хочется заглянуть за грань неведомого. Узнать итог раньше, чем замрут костяшки. Вот и я оказался в таком положении. Все факты собраны, партия приблизилась к решающей черте. Находка в Долговском архиве всего лишь подтвердила мою догадку. Ну да, теперь я точно знал, кто такой Б из записки Шацкина-младшего, поставлявший информацию секретным службам, но игравший против них. Он выдал себя из-за спешки, по глупости или жадности, теперь уже не важно. То, что я увидел его на фотографии рядом с Хурылевым, развеяло сомнения. Теперь я знал, за какую нитку тянуть, чтобы распутать узел на линии моей жизни. Эх, не оборвать бы. Вот потому, что последний шаг должен был стать очень рискованным. Потому я и волновался, дожидаясь завершающего, решающего хода в затянувшейся партии. Теперь не в моих силах было что-либо изменить. Все, что от меня зависело, я сделал. Даже после того, как Кочулис торжественно вручил мне распечатку, я не убрался с базы долго, потому что таков был заранее разработанный план. Я должен ждать здесь. Чтобы не так тягостно было дожидаться, я старательно обманывал себя. Делал вид, что продолжаю заниматься расследованием. И спросив разрешения Кочулиса, рылся в файлах, относящихся к монолиту, и о сознанию. Понятно. К секретной части архива меня не допустили. Но всякое нерассортированное барахло позволили поковырять. Прибалту было не до меня. Он восстанавливал базу данных, бегал от одного компьютера к другому с флешками, припирался с электриками, требовал, чтобы кабели тянулись именно таким образом, как ему хочется. Настаивал, чтобы оргтехнику расположили так, как он привык. Местное начальство куда-то свалило, и Кочулис спешил закончить до возвращения шефа. Сперва я старался сидеть тихонько и не привлекать к себе внимания, но потом сообразил, что до меня в сущности никому не дело. Я примелькался, стал чем-то вроде предмета обстановки. Каждый день являлся Рожнов с сыном. Кочулис ставил обучающие программы. Коля проходил материал 7 класса средней школы, а может 8, я не присматривался. Капитан воспользовался ранением, чтобы оставаться на базе с сыном. Увозить Колю на блокпост или во временный лагерь он больше не хотел. По-моему, Рожнов боялся, что его со дня на день отправят куда-нибудь. В конце концов, раны были не опасными. Я часто видел, что на задания в группировках посылают людей, пострадавших посерьезнее. А уж одиночки и вовсе такую мелочь не считают причиной для отдыха. Вот и вышло, что мы оба, я и капитан, прятались у Кочулиса. Дроздовцев свалил на третий день. Ему строгая дисциплина в Долговском лагере была не по нутру, а я так и торчал на базе группировки. Пару раз заикнулся, что могу заплатить, как все одиночки. Мне, конечно, сказали не болтать глупостей, но вообще-то наверняка со стороны смотрелось странновато, что я завис на этой базе. Короче говоря, я нарочно описываю свое ожидание так долго и нудно, чтобы понятно было, как я скучал в этом лагере, ожидая развязку. Закончилось все это на пятый день. Я сидел у Кочулиса и разглядывал план опорной базы «Монолита», разгромленной долговцами в прошлом году. Возможно, укрепления сектантов оборудованы по единому шаблону. Тогда не лишним будет держать в голове общую схему. За соседним столом Коля Рожнов, украдкой прикрыв окно с обучающей программой и отключив звук, резался в какую-то дикую стрелялку. Экран периодически заливался красным. В общем, все было буднично и серо, как дождливое утро в зоне. И могло показаться, будто предстоит еще один скучный день. Из караулки за дверью донесся голос Рожнова. И мальчишка поспешно защелкал клавишами, заметая следы преступления. Вообще-то он обычный паренек, разве что слишком молчаливый. За время нашего знакомства я слышал, что он произнес самое больше десяток слов за раз. И треть из них была «папа». Так вот, он стал быстро переключать программы, чтобы отец, не приведи зона, не узнал о пьющем нарушении режима. Но капитан в его сторону и не глянул, сразу направился ко мне. «Хромой, тут такое дело». «А что-то произошло?» «Угу, явились по твою душу, полковник». «Слыхал о таком человеке». «А кто это?» Долговец покосился на роющегося в паутине кабелей прибалта и, понизив голос, сказал: «Это псих, числится нашим, но вообще-то он больше сам по себе. Он в самом деле полковник из миротворческого контингента, бывший». «А я ему зачем?» «Не знаю, но ничего хорошего от полковника не идет». У караулки снова раздались голоса. Потом кто-то коротко выкрикнул команду, которую я не разобрал. Щелкнули каблуки, протопали тяжелые шаги. Дверь распахнулась. На пороге встал коренастый мужчина в военной форме без знаков различия. На первый взгляд ничего особенного, человек как человек. А на второй начинаешь понимать. В этом существе от человека-то почти ничего не осталось. Он выжжен зоной, перестроен ею под себя. Кожа полковника оказалась одновременно и неестественно сухой, и блестящей. Он походил на медную статую собственную честь. На гладком лице поблескивали глаза. Они казались отлитыми из стали. «Прямо робот какой-то». Полковник окинул взглядом комнату и шагнул ко мне. Следом вошли трое. Один, как офицер в военном бронике, двое в обычных долговских черных комбезах. Рожнов повернулся навстречу гостям. «Ты хромой», — обратился ко мне металлический человек. «Обладаешь необходимой мне информацией. Собирайся. Выезд через 15 минут». Я глянул на Рожнова. Тот слегка пошевелился, и полковник поднял глаза. На верзилу капитана ему приходилось смотреть снизу вверх. Но все же не было ни малейших сомнений, кто здесь главный. «Хромой сотрудничает с долгом и оказал группировке большую помощь», — четко проговорил Рожнов. «И сейчас добровольно участвует в восстановлении архива». «Очень хорошо», — голос полковника не выражал никаких эмоций. «Через 15 минут». Тут вмешался один из черных. «Полковник, этот человек оказал долгу помощь. Он здесь гость, а не задержанный. И в отсутствии Воронина я не могу вам позволить». «В отсутствии Воронина вы не можете мне запретить», — оборвал офицера полковник. «Кстати, я требую выделить в помощь моему подразделению мобильную группу в составе не менее 30 человек под начало грамотного офицера. Если информация подтвердится, предстоит крупная операция». «Выезд», — металлический человек покосился на запястье, — «выезд через 14 минут. Жду ваших людей за КПП». Долговец, пытавшийся возразить, осмотрел комнату. Его взгляд задержался на Рожнове. «Капитан, собирайте людей. Поступайте в распоряжение полковника». «Слушаюсь». Офицеры стали поодиночке выходить. Рожнов кивнул мне, поглядел на сына и тут же шагнул к двери. Я попрощался с Качулисом, кивнул Коле, направился за долговцами. Прибалт посмотрел на меня как-то странно, и когда я уже был в дверях, бросил в спину: «Ты не понял, что это за человек, что ли?» Не оборачиваясь, я развел руками. А что было отвечать? Какая разница, что я знал или не знал о полковнике? Честно сказать, я о нем почти ничего не слыхал до сегодняшнего дня. А что знал, как раз и сводилось к словам, которые успел произнести Рожнов. «Это псих». Иначе говоря, именно такой человек, какого я и ждал. Разве решится кто-нибудь в здравом рассудке бросить вызов члену осознания в его собственном логове?